Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», 1918-1956 годы. Опыт художественного исследования. 5, 6, 7 книги. Том 3. Имко-пресс. На обложке. Вышки лагеря в Риге. 1975. Вид одного из мордовских лагерей. Памятник Сталину в Воркутинской свалке. Особ благ. Сразу по выходе. 1953 год. Фото Солженицына. Часть пятая. Каторга. Сделаем из Сибири каторжной, кандальной, Сибирь советскую, социалистическую. Сталин. Страница 9. Глава 1. Обреченные. Революция бывает торопливо великодушна. Она многого спешит отказаться. Например, от слова «каторга». А что хорошее, тяжелое слово, это не какой-нибудь недоносок «допр», не скользящий ИТЛ. Слово «каторга» опускается с судейского помоста, как чуть осекшаяся гильотина, еще в зале суда перебивает осужденному хребет, перешибает ему всякую надежду. Слово «каторжане» такое страшное, что другие арестанты, не каторжане, думают между собой, вот уж эти где, наверное, палачи. Это трусливое и спасительное свойство человека представлять себе еще не самым плохим. И не в самом плохом положении. На каторжных номера, на каторжанах, но значит отъявленные. На нас-то с вами не повесят же. Подождите, повесят. Сталин очень любил старые слова, он по ним помнил, что на них государство может держаться столетиями. Без всякой пролетарской надобности он приращивал отрубные в торопях офицер, генерал, директор, верховный. И через 26 лет после того, как февральская революция отменила каторгу, Сталин снова ее ввел. Это было в апреле 43-го года, когда Сталин почувствовал, что, кажется, ВОЗ все вытянул в гору его. Первыми гражданскими плодами ленинградской народной победы оказались указ о военизации железных дорог, мальчишек и баб судить трибуналом, и через день, 17 апреля, указ о введении каторги и виселицы. Виселица – тоже хорошее древнее установление. Это не какой-нибудь хлопок пистолетом. Виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать ее сразу большой толпе. Все следующие победы пригоняли на каторгу вход в виселицу обреченное пополнение. Сперва с Кубани и Дона, потом с левобережья Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы. Одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты. Самый первый такой был, очевидно, на 17-й шахте Воркуты. Вскоре и в Норильске, и в Джезгазгане. Цель почти не скрывалась. Каторжан предстояло умертвить. Это откровенная душегубка. Но в традиции ГУЛАГа, растянутая во времени, чтобы обреченных мучиться дольше и перед смертью еще поработать. Их поселили в палатках 7 метров на 20, обычных на севере, обшитые досками, обсыпанные опилками. Эти палатки становились как бы легкими бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках – 100, если на сплошных нарах. Каторжан селили по 200. Но это не было уплотнение. Это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный 12-часовой рабочий день, без выходных. Поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке. На работе их оцеплял конвой с собаками, их били, кому не лень, и подбодряли автоматами. По пути в зону могли по прихоти полоснуть их строй автоматной очередью. И никто не спрашивал солдат за погибших. Изморенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской. Так потеряно, с трудом таким они брели. Полнопротяжно отмерялись их 12 рабочих часов. На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за полсуток, а один раз 10 минут обогревалки. и как можно несуразнее использовали 12 часов их отдыха. За счет этих 12 часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда не проветриваемую палатку, барак без окон, и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Жилая зона была доступна каторжанам еще менее, чем рабочая. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На все была или параша, или кормушка. Вот какой проступила сталинская каторга 43-44 годов. С соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме. Царская каторга, по свидетельству Чехова, была гораздо менее изобретательна. Из Александровской Сахалин тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную, парашами там даже не пользовались, но и весь день в город. Так что подлинный смысл слова «каторга», чтоб гребцы были к веслам прикованы, понимал только Сталин. На 12 часов их отдыха еще приходилась утренне-вечерняя проверка каторжан. Проверка не просто счетом по голове, как у зэков, но обстоятельная, поименная перекличка, при которой каждый из 100 каторжан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осужден и конец срока. А остальные 99 должны были дважды в сутки все это слушать и терзаться. На эти же 12 часов приходились и две раздачи пищи. Через кормушку раздавались миски, через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому разносить бочки с пищей. Вся обслуга была из блатных. И чем наглее, чем беспощаднее они обворовывали проклятых каторжан, тем лучше жили сами. И тем больше были довольны каторжные хозяева. Здесь, как всегда, за счет 58-й совпадали интересы НКВД и блатарей. Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили еще и голодом, то по ведомостям им полагалось жалкие, а тут еще трижды разворованные добавки горняцких и премблюд. И все это долгой процедурой совершалось через кормушку, с выкликом фамилии, с обменом мисок на талоны. И когда можно было бы наконец свалиться на нары и заснуть, отпадала опять кормушка, и опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день. Простые зэки не возились талонами, их получал и сдавал на кухню бригадир. Так от 12 часов камерного досуга едва-едва оставалось 4 покойных часа для сна. Еще, конечно, каторжанам не платили никаких денег. Они не имели права получать посылок, ни писем. В их гудящей, задурманенной голове должна была погаснуть бывшая воля и ничего на земле, но остаться в неразличимой полярной ночи, кроме труда, ничего, и этого барака. От этого всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро. Первый воркутинский алфавит, 28 букв при каждой литере нумерации от единицы до тысячи. 28 тысяч первых воркутинских каторжан все ушли под землю за один год. Удивимся, что не за месяц. При Чехове на всем каторжном Сахалине оказалось каторжан, сколько бы вы думали, 5905 человек, хватило бы и 6 букв. Почти такой был наш экибастуз. А Спасск-то больше куда. Только слово страшное – Сахалин. А на самом деле одно лагоделение. Лишь в степлаге было 12 таких, как степлаг, 10 лагерей. Считайте, сколько Сахалинов. В Норильске на 25-й кобальтовый завод подавали в зону за рудою состав, и каторжане ложились под поезд, чтобы кончить это все скорее. 2 дюжины человек с отчаяния убежали в тундру. Их обнаружили с самолетов, расстреляли, потом убитых сложили у развода. На воркутинской шахте номер 2 был женский каторжный лагпункт. Женщины носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных работах и даже перевыполняли план. Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: «Остановитесь! О ком вы смеете нам говорить?» Да, их содержали на истребление. И правильно, ведь это предатели, полицаев, бургомистров. Так им и надо. Уж вы не жалеете ли их? Тогда, как известно, критика выходит за рамки литературы и подлежит органам. А женщины там, это же немецкие подстилки, кричат мне женские голоса. Я не преувеличил, ведь это наши женщины назвали других наших женщин подстилками. Легче всего мне было бы отвечать так, как это принято теперь, разоблачая культ. Рассказать о нескольких исключительных посадках на каторгу, например, о трех комсомолках-доброволках, которые на легких бомбардировщиках испугались сбросить бомбы на цель, сбросили их в чистом поле, вернулись благополучно и доложили, что выполнили задание. Но потом одну из них замучила комсомольская совесть, и она рассказала комсоргу своей авиационной части, тоже девушке. Та, разумеется, в особ отдел. И трем девушкам вкатили по 20 лет каторги. Воскликнуть: вот каких честных советских людей подвергал каре сталинский произвол. И дальше уже негодовать не на произвол, собственно, а на роковые ошибки по отношению к комсомольцам и к коммунистам, теперь счастливым образом исправленные. Однако недостойно будет не взять вопрос во всю его глубину. Сперва о женщинах, как известно, теперь раскрепощенных. Не от двойной работы, правда, но от церковного брака, от гнета социального презрения и от кабаних. Но что это? Не худшую ли кабаниху мы уготовили им, если свободное владение своим телом и личностью вменяем им в антипатриотизм и в уголовное преступление? Да не вся ли мировая досталинская литература воспевала свободу любви от национальных разграничений? От воли генералов и дипломатов? А мы и в этом приняли сталинскую мерку. Без указа Президиум Верховного Совета не сходись. Твое тело есть прежде всего достояние Отечества. Прежде всего, кто они были по возрасту, когда сходили с противником не в бою, а в постелях? Уж, наверное, не старше 30 лет, а то и 25. Значит, от первых детских впечатлений они воспитаны после октября в советских школах и в советской идеологии. Так мы рассердились на плоды своих рук. Одним девушкам запало, как мы 15 лет не уставали кричать, что нет никакой Родины, что Отечество есть реакционная выдумка. Другим прискучило пуританское приснятие на наших собраниях, митингов, демонстраций, кинематографа без поцелуев, танцев без обнимки. Третьи были покорены любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида мужчин и внешним признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток и комсостав фрунзенской армии. Четвертые же были просто голодны, да, примитивно голодны, то есть им нечего было жевать. А пятые, может быть, не видели другого способа спасти себя или своих родственников, не расстаться с ними. В городе Стародубе Брянской области, где я был по горящим следам отступившего противника, мне рассказывали, что долгое время стоял там мадьярский гарнизон для охраны города от партизан. Потом пришел приказ его перебросить, и десятки местных женщин, позабыв стыд, пришли на вокзал и, прощаясь с оккупантами, так рыдали, как, добавлял один насмешливый сапожник, своих мужей не провожали на войну. Трибунал приехал в Стародуб днями позже. Уж, наверное, не оставил доносов без внимания. Уж кого-то из стародубских плакальщиц послал на Воркутскую шахту номер 2. Но чья ж тут вина? Чья? Этих женщин? Или нас? Всех нас, соотечественники, современники? Каковы ж были мы, что от нас наши женщины потянулись к оккупантам? Не одна ли это из бесчисленных плат, которые мы платим? Платим еще долго будем платить за наш путь, поспешно избранный, суматошно пройденный, без оглядки на потери, без загляда вперед. Всех этих женщин и девушек, может быть, следовало предать нравственному порицанию, но выслушайте их, может быть, следовало колко высмеять, Но посылать за это на каторгу, в полярную дышегубку? Да это Сталин послал Берия. Нет, извините. Те, кто послал и содержал и добивал, сейчас в общественных советах пенсионеров и следят за нашей дальнейшей нравственностью. А мы все... Мы услышим немецкие подстилки и, понимающе, киваем головами. То, что мы сейчас считаем всех этих женщин виновными, куда опаснее для нас, чем даже то, что они сидели в свое время».